Я вас категорически приветствую. Игорь, добрый день.
Приветствую, Дмитрий Юрьевич.
Представьтесь, пожалуйста.
Игорь Молотов, писатель, журналист и всего понемножку, что называется.
Книжечка «Мой друг Карлос Шакал». Революционер, ставший героем голливудских фильмов. Шакал и Карлос.
Неоднозначно.
Человек под кличкой Шакал, он хороший или плохой?
Ну, у нас, да, конечно, ассоциации такие со словом Шакал. В России особенно у нас как-то с этим связано. Но мне кажется, Карлоса сложно оценивать вот в рамках плохой или хороший человек, поскольку это уже удел западных журналистов делить на черное и белое. Да? У них то афганские повстанцы, да, были повстанцами,
да.
Потом вдруг стали врагами, сейчас вроде
как... Я с интересом, кстати, извини, перевью, да, с интересом, да, да, наблюдал, что... Эти душманы, они у них были rebels. Ну, да, rebels, да, это, как известно, хорошие люди в Звездных войнах, они rebels. А когда они на Ирак напали,
то я вдруг
с интересом смотрю, эти тоже rebels будут. Нет, оказалось, это инсургенты, это плохие.
Как так? Нас же учил фильм «Рэмбо», что, ну, все помним, третья часть, да, если не ошибаюсь. Что вот такие вот хорошие люди. Поэтому вопрос сложный. Дело в том, что сегодня, например, в Сирии сражается вместе с сирийской и российской армией Хизбалла, да, американцы считают ее террористической. То есть в нынешний момент вообще вот понятие терроризма, оно очень размытое. Террористами это называют скорее из политических соображений, нежели из соображений там какой-то общечеловеческой гуманности или что-то в этом духе. То есть если... Если, например, как мы уже говорили, да, некие силы выполняют задачи по интересам там, Соединенных Штатов, то они сразу у нас
rebels. Да, да.
Если нет, то они террористы и должны сидеть в тюрьме. Собственно, так и получилось с Карлосом, который уже 23 года сейчас находится во Франции, во французской тюрьме. Ему на каждые 7-8-10 лет дают еще по пожизненному сроку, причем дела берутся из там 70-х годов по косвенным свидетельствам. Просто я глубоко это изучал, мне там в трех словах сложно сказать, но когда изучаешь и смотришь там, скажем, один пожизненный, ему дали за бросок гранаты в толпу в 74-м году в Париже. Единственное доказательство – это его интервью арабской газете «Аль-Ватан Аль-Араби». Но дело в том, что уже доказано, что это интервью фальшивое, то есть писалось спецслужбами, писалось Моссадом, уже известно, есть фамилии, есть так далее. Но тем не менее суд не принимает во внимание то, что оно сфальсифицировано, и берет это как главное доказательство, то есть признание Ильичом Санчесом взрыв гранаты. Причем Карлос никогда не отказывался, да, от каких-то своих акций, он захватывал министров ОПЕК, когда вот в 75-м году это его звездный час был, 80 почти человек, там никто не пострадал, кстати, после этой акции, вот, и, то есть, который, что он совершал, он обычно признавал и никогда не говорил, что этого я не делал, и, но по вот этим акциям ему никогда не было предъявлено никаких обвинений.
Ну, торжество американского правосудия мы сейчас наблюдаем на примере Харви Вайнштейна с заявлением 20 лет назад меня изнасиловали свидетели. Экспертизы? Нет ничего.
Конечно.
Просто я так сказала, а значит, это правда. Отлично, отлично.
Да, причем его уже так закошмарили, там уже видео показывают, что его в баре бьют там и так далее. Такую уже атмосферу ненависти вокруг него создали, что, честно говоря, жалко просто человека, мужика.
Да. Почему только он?
Да, так можно
если
каждого.
Ваш, просто, в вашем Голливуде все только этим и занимаются, в общем-то, а секс – это основная статья.
Там никто
прибыли.
Это не скрывал, да, это все еще с тех бородатых годов, там, да, с 60-х, не раньше. Там,
да. Что... Есть отличное произведение «Крёстный отец»,
да,
где это прекрасно описано. Положение дел уже тогда.
Да.
Но вернемся от сексуальных негодяев к Карлосу.
Согласен.
Кто он вообще такой, откуда взялся?
Ну, Карлос родился в Венесуэле, у него отец был коммунистом, он ему прививал с детства вот эти вот коммунистические идеалы, у них там три брата было, потому что имя-то он дал, почему Владимир Ильич Ленин там трое. Вот
троих так и зовут.
Да, каждого. Но двое не пошли в революционную стезю, они там занялись строительством и так далее, а Карлос, он отказался, когда после Венесуэлы, он отказался от премии, от стипендии, точнее, в Сорбонне, уехал в наш университет дружбы народов.
Это мы вырастили.
Это мы, у нас кузница кадров. Так, так. Два года он здесь отпахал, но не в восторге, как и Че Гевара, который приезжал в Советский Союз. Они, конечно, все были романтиками, а у нас все-таки, ну, как бы государство. Одно дело, что декларировал Ленин, да, другое дело, что жить-то надо как-то, ну, иначе.
Мечты от реальности всегда
отличаются. Конечно, они немножко так на это все смотрели, но тем не менее, после этого он уехал в Палестину, где примкнул к палестинской борьбе. В те годы, начало 70-х, Палестина такой была, как Кубой, да, десятилетием раньше, в 60-х, то Палестина в 70-х была, то есть такой вот альма-матерью всех левых движений. Туда съезжались латиноамериканцы, мексиканцы, там европейцы левые, арабы, активно советы, конечно, там разруливали все это. Известно, что вот шеф Карлоса на то время, Вади Хадат, он сотрудничал с КГБ, есть бумаги, донесения, что вот он, мы поставляем ему столько-то, Вади Хадат делает то-то. Ну и, собственно, наши интересы были в арабском мире, потому что мы последовательно выступали против государства Израиль на тот момент, мы поддерживали арабские страны, которые, ну, сложное геополитическое противостояние, как раз все вот эти вот годы, это же война между Америкой Россией, в том числе на Срединном Востоке, ну, у нас на Ближнем называется. Вот, собственно, один из ключевых фигур стал в этой борьбе Карлос. Конечно, его природный, так сказать, артистизм и все прочее, такой наглый он сам человек, тщеславный был, ему не давало в полной мере там быть каким-то таким вот агентом КГБ, да, он все равно вот такой вот панк от революции, и то там, то с этими здесь ездил. То есть его скорее вот так нельзя назвать прям прямым там агентом КГБ, но КГБ все прекрасно знало. Угу. У него базы были потом в Европе уже, во всем Восточном блоке, в Венгрии, в ГДР и так далее. То есть это, в принципе, была какая-то незакрытая информация, но я имею в виду незакрытая для своих информация, конечно, для Запада и так далее.
Ну, тут такой, многим может показаться, что Советский Союз выращивал террористов. Это не так. Террористов выращивали Соединенные Штаты.
Конечно, конечно. Просто никого не осудили.
А как этому противодействовать, кроме как
своих людей
растить?
По сути, методы, чем занимался, они экстремальные, да, мы даже где-то экстремистские, мы их не назовем там мирные. Но опять же, это саботаж, диверсии, это как в армии, то есть подрыв, минирование, вот, например, по заданию Чаушеского он заминировал Радио Свободы, так сказать. Кто сейчас не хочет Радио Свободы, скажите, заминировать? Все хотят, но время другое, вот уже нельзя.
А Карлос сидит.
Карлос сидит, вот.
Заминировал зачем? Взорвал, не взорвал?
Нет, не взорвали, это психологическое, скорее, давление было. Вообще Карлос был сторонником не проливать кровь, он говорил, что выбор вооруженной борьбы – это не желание человека, это скорее навязанные обстоятельства. Если можно сделать так, чтобы не пролилась кровь, лучше, в общем-то, сделать это так. Долгое время ему, по большому счету, это удавалось. И вот акции в Европе, которые он признал, во всяком случае, они самым минимальным количеством жертв проходили. То есть там скорее, скорее были случайные. Ну, опять же, та же ОПЕК-операция, те же Радио Европы, Радио Свобода, минирование. Были и операции по захвату агентов ЦРУ, Моссада и так далее. Потом в основном отпускали все, либо обменивались так или иначе.
То есть с отрезанными головами не прыгал.
Нет, а тогда...
Как лучшие друзья США делают.
Да, сейчас. Так они и в
Афганистане... Сердца не ел.
Так и в Афганистане они же то же самое делали и в то время, собственно. Правда, афганцы, они более как-то помягче тогда еще были, потому что мы их долго воспитывали, у них даже перешедшие на сторону маджахедов, они все равно как-то сохраняли некие такие еще человеческие черты,
которые... Понятия были.
Понятия, да, потому что после 90-х этих понятий уже вообще не стало, то есть идеологии нету, есть доллар, капитализм, пожалуйста. И мы сейчас противостоим также вот этой глобальной системе. Но мы ничего не можем дать. Те же люди, как Карлос, как различные движения, как Хизбалла и так далее, они, конечно, хотя и на стороне России, но с недоверием смотрят, потому что идеологии нету. За что сражаться, непонятно.
Ну, плюс одних вы уже кинули.
Да, Путин хорошо, хороший человек, всем нравится, и в мире его считают среди левых и так далее, он такой сильный правитель. Но этого недостаточно для того, чтобы сражаться, а тем более умирать. Ну, то есть слишком на одном человеке не может держаться. У нас же в Советском Союзе тоже не на Брежневе держалось, скажем так, не на Андропове, а у нас была большая идеология. Идеология, давшая всему миру, подарившая надежду на некую другую справедливую жизнь. Пусть она была не такая, как задумывалась изначально, да, но тем не менее, более или менее баланс какой-то равенства вот этого всего был. Действительно, он был. И на это многие смотрели, потому что те страны Арабского Востока, Латинской Америки, они жили очень плохо до советской идеологии. И благодаря тому, что она была, собственно, эти страны, вот где сохранилось более-менее какие-то такие отголоски социализма, где он не полностью уже, а они еще живут более в таких каких-то в человеческих, что ли, условиях, потому что до русского оккупанта, советского оккупанта, да, этого не было. И не было бы вообще этого. Потому что там бы и где зашла США, мы видим, во что превращается.
Поэтому так яростно и ломают всё.
Постоянные вот эти наркокартели, да, также вот можно посмотреть на страны Латинской Америки, где не было советского вмешательства в кавычках. Ну, мы видим, как там у них прекрасно тысячи трупов в год, да, вот эти вот перестрелки, тоже там сейчас в последнее время мексиканские картели, они там сравнивают чуть ли не с ИГИЛом по зверству допустимому, да, что
ну,
там…
говорят, за 10 лет войны там 100 тысяч человек убили. Да. Это стараниями Соединенных Штатов, да, исключительно, да, что да. характерно. Это они придумали там поубивать глав наркокартелей, в результате заварили такую кашу, расхлебать которую не могут. Это, кстати, очень интересно, на мой взгляд. Вот у вас граница общая, вот вы рядом, как там у вас с демократией, правами человека? Века. Вводите ли вы туда войска, бомбите ли там эти места сосредоточений всех этих картелей залива, Синалоа, Лос-Зетос, и может ваши солдаты кого-то убивают там, нет? Я помню, в начале 80-х они в Колумбию отправляли пехоту, которая бегала по джунглям, бессудные расправы, убивая весь персонал этих тайных лабораторий, загрязняя окружающую среду кислотой и эфиром, все нормально, никто не пищал, а результат? Поставки кокаина в США не сократились ни на килограмм. 15 лет они выделяют деньги на то, чтобы поливать плантации коки дефолиантами, ни на килограмм не сокращались. Этим они не занимаются, а Ближний Восток гораздо интереснее.
Да, подальше нефть, опять же, все много там.
А вот вопрос, его шакалом – это самоназвание или это…
Нет, ну, это журналистская такая кличка. В одной из конспиративных квартир, когда обыск проходил, у его приятеля нашли знаменитую книжку романа Фредерика Форсайта «День шакала». Угу. Причем это даже не его была, а его приятеля. Ну, собственно, обыск-то общий был, поэтому там не разбирали же. Журналисты ухватились за это и начали. И там же нашли паспорт на имя Карлоса Мартинеса Торреса. Получилось Карлос Шакал. То есть, собственно, у него имени же Карлос как такового до этого момента не было. То есть, там много было у него, потому что масса паспортов, масса имен было. Так получилось, в общем-то, случайно. Но им понравилось, а потом Карлос и сам особо не. Здесь еще факт в том, что он так виртуозно всегда уходил от спецслужб, от всех остальных, что тоже шакал несколько оправдывал вот этого, совершает какое-то, да, преступление, и вдруг человека нет. Ну, вот, то есть она талант начала немного соответствовать каких-то вот этих вот.
А это его так научили? Ему помогали, или он сам такой толковый?
Ну, насколько я понимаю, он проходил же обучение в лагерях, которые были в Иордании, палестинских лагерях. Ну, там, соответственно, были наши инструктора, потому что, ну, кто арабов еще учить мог. Собственно, вот это вот все, он там, по-моему, 2 года, плюс участвовал в войне с Иорданией, когда Иордания начала разгонять палестинские лагеря, Черный сентябрь был в 70-м году. Вот, собственно, Карлос там и получил некий боевой опыт. То есть все это наши школы. Есть версия, что он еще до этого был на Кубе в диверсионной школе под Гаваной, там у контрразведки Фиделя. Они тоже там готовили латиноамериканцев для экспорта революции на континент. Вот есть такая версия, что он и там проходил обучение, но она не подтвержденная. То есть это скорее
секрет.
Да, но вообще с Карлосом тяжело в плане того, что он больше миф, нежели человек. Сам он мало говорит о себе, о каких-то делах, да. а остальное это скорее там какие-то и журналистские выдумки, потому что, скажем, когда в конце 80-х уже почти рухнул Советский Союз, но все к этому шло, закрывались страны соцблока одно за другой, там переформатировались, да, в Румынии Чаушеску убили и так далее. Он переехал на Ближний Восток, ну и там, собственно, ситуация не лучше была, потому что страны, которые там вроде Сирии, Ирака, ориентированные на Советский Союз, уже тоже думали, как бы им занять позицию такую, чтобы первым под удар не попасть, ему сказали, не надо всего, ничем не занимайся, можешь в Дамаске жить. И пока он там с семьёй жил в Дамаске, газеты там чуть ли не каждый день выходили. Карлос там сместил Муаммара Каддафи, новый лидер Джамахирии. Карлос готовит атомную бомбу, на субмарине к Нью-Йорку плывет и так далее. И вот такой возникал все два десятилетия миф Карлоса. То есть вот это вот, когда я с ним познакомился и начал, вначале посмотрел нашу Википедию, да, как полагается. Да, да, мы с ним вначале по переписке, потом я приезжал туда, по телефону разговаривали, ну так у нас, что, мне было интересно, получилась такая возможность, через турецких адвокатов предложили, не хочешь, там, знает, что я журналистикой занимаюсь, да, еще чем-то, то есть, не интересно ли тебе, ну я говорю, конечно, интересно, когда-то, там это и Борна старого все смотрели, да, и так далее, но все-таки такая фигура достаточно закрытая, телевизионщиков никогда к нему не пускали, и поэтому, ну, вот, это интересно было, и так мы начали списываться, общаться, потом я начал наши источники смотреть, открывал ту же Википедию, но там каждую строчку буквально опровергнута в книге, ну, потому что действительно настолько все не совпадает, что у нас известно, у нас почему-то насчет Карлоса транслируется западная точка зрения, то есть у нас вся информация, которая подается, она подается именно вот как она подается, скажем, во Франции или в Вашингтоне. Ну, что ненормально, потому что здесь мы, получается, в каком-то неправильном фарватере идем и начинаем там, да, там.
Ну, это же светочи демократии.
Ну, да, да, да.
Вся культура сосредоточена там, а мы, замерев, смотрим, что скажет хозяин.
Конечно, конечно. И у нас версия совершенно такого западного типа. И он тоже удивлялся, говорит: а как у вас там, почему так? Я же за Советский Союз. И говорит, ну, а Советского Союза нету, поэтому кто здесь тебя защищать будет?
Случилась контрреволюция.
Контрреволюция после этого, но, правда, он так оценивает с теплотой полковника Путина, говорит, вот у вас пришел, говорит, строит новый Советский Союз.
Хорошо, его никто не слышит.
Это, видимо, мне кажется, 23 года тюрьмы как-то действует просто удаленность информации, потому что, я говорю, на Западе слишком идеализированное представление о России в плане того, что там думают, что действительно у нас какой-то красный реванш советский. Там, Морган Фриман, помните же, сделал видеоролик, где там полковник Путин мечтал отомстить за Советский Союз, и вот он...
Этот представитель этой сияющей демократии, где его предки там в ошейниках и с цепями бегали, сияющая демократия, очень напоминает ситуацию с Северной Кореей, где Ким Чен Ын непрерывно кого-то там расстреливает из гаубиц, минометов, потом вдруг оказывается, что эти люди живы.
Появляются периодически, да, на телевидении и так далее.
Ну, это же совершенно очевидно какой-то абсолютно бредовое издание, а наши СМИ так радостно.
Вот тиражируют. Что самое плохое, я замечаю сам в журналистике, это то, что по отношению к той же Северной Корее, что мы опять же идем в фарватере вот этих вот негативных новостей, которые выдает Южная Корея, и, ну, соответственно, по указке, сами знаете, кого. Да,
ну, это же надо показать, какой плохой коммунизм.
Да,
капитализм-то, видимо, хороший, они же все это любимые.
Причем всегда это обидно, когда особенно Северная Корея там, да, голосует против наших санкций, когда она признает Крым, а потом мы вон голосуем за санкции, за американскую резолюцию, да, против Северной Кореи, потом мы подаем новости, какой Ким Чен Ын опасный сумасшедший, но вот это, конечно, к людям нельзя так относиться, вообще к собакам нельзя так относиться, к домашним животным.
Ну, есть примечательные вещи, что, типа, когда у нас там сотрудникам правоохранительных органов запретили ездить за кордон, можно ездить во Вьетнам, на Кубу, в Северную Корею. Как это так получается, что ваши друзья – это коммунистические страны? Как это? Как-то непонятно.
Да, да.
Остальные – это ваши друзья, туда и людей своих страшно выпускать.
Конечно,
выглядит
конечно.
Каким-то абсурдом. Ну и крики, раз вам так нравится коммунизм, езжайте в Северную Корею, Почему-то ответный тезис. Если вам так нравится капитализм, езжайте в Бангладеш или в Гондурас. Они как-то не
капиталистически хорошие страны. Да,
отличные, да. Там демократия, свобода.
Конечно, почему туда не ездят, непонятно мне тоже. Опять же, с Северной Кореей сложно сравнивать, поскольку это закрытое государство. Так уже сложилось. Вот это, какие они есть, это так уже долгие годы.
Оно вынуждено закрыть.
Либо их бы не было просто, потому что не возникла бы Северная Корея, то и корейцев бы вообще не существовало бы в тех объемах, той территории, как они сейчас находятся. Это вопрос был выживания, их закрытость. И сейчас это их закрытость вопрос выживания, потому что, ну, мы видим, что делают с людьми, как с Муаммаром Каддафи, да, с Саддамом, которые идут навстречу, отдают оружие. Также и Асад поначалу говорит, вот химоружия нету, все разрезал. Что было после? Сразу революция началась, оружия же нет уже, все можно.
Что, Андрей, помогли тебе твои ляхи? Да. Вот как раз.
Башар же тоже вот так, есть видеозапись, где Муаммар читает свою речь ООН, когда уже вот это вот перед бомбежкой говорит, что вас всех сотрут порошок, и Асад смеется сидит. Ну вот, да смеялся, буквально прошел год после смерти Каддафи. Ну вот, все, кто верил Соединенным Штатам, так или иначе, никогда не остаются в выигрыше, все в проигрыше.
Ну, тут как-то, на мой взгляд, надо понимать, что у всех есть свои интересы. Вот в бизнесе это почему-то понятно, что большая структура, она сожрет все маленькие, подавит, раздавит, и она всегда хочет стать монополистом. Чтобы все вокруг сдохло, а я жил хорошо и богато. А применительно к государствам начинается какой-то бред. Права человека, свобода. Вы не понимаете, что это просто инструмент взлома вашего государства. Вам все сломают и уничтожат государственную власть. А дальше вы развалитесь, просто развалитесь. Да, и какие беды и сколько горя это принесет, никому в башку не приходит. Ну, то есть, кому-то приходит, понятно. Есть люди, которые это делают за деньги, есть кто по доброй воле эти самые опасные. В общем-то, а применительно к Северной Корее, ну, единственный, на мой взгляд, пример, что это вот внутри жесточайшей экономической блокады, полного вообще ограничения, пресечения всего. Это умышленно делается.
Да,
то есть
да.
Южная Корея включается в торговый оборот Соединенных Штатов, а вас мы будем и Кубу будем душить изо всех сил. Никому не разрешим с вами торговать, все вообще. Тем не менее, если они построили атомную бомбу, это говорит о ряде вещей. Значит, там есть ПТУ хорошие, где готовят технических специалистов,
да.
Техникумы, институты, университеты, которые способны создать ядерное оружие. И это раз. А во-вторых, там присутствует полный производственный цикл по изготовлению ядерного оружия, начиная с добычи и обработки руды и заканчивая изготовлением оружейного плутония. Многие ли могут такое сделать? Нет. Ну так как она? Развитая? Неразвитая? Ну, вынужден народ поступиться благами, так сказать, бытовыми ради того, чтобы к ним никто не лез.
Да.
Такой их выбор.
Вопрос выживания.
Вернемся к нашему Карлу.
Да, мы все убегаем от
Карлосу, да.
Да.
Сидит во Франции.
Во Франции сидит. Все, вот пытаемся. Вообще в Венесуэле Карлос считается национальным героем, она же опять же не показывают, а там идут демонстрации, несут портреты. Уго Чавес публично заступался, просил французов по закону репатриировать его, потому что он гражданин Венесуэлы, говорит, мы сейчас честный суд проведем у нас. Ну, кому честный суд нужен? Если они представят доказательства, конечно, его отпустят на следующий день и все. И тем более суть-то содержание в тюрьме – это чтобы человек не смог совершить деяние, да, какое-то негативное, но когда уже человек 68 лет, здоровье подорвано долгими годами заключения, причем 10 лет он провел в одиночной камере, что тоже противоречит всем конвенциям существующим, да, соблюдать права человека, о котором мы недавно говорили. Тут оказывается на данном примере, что они не работают, но как обычно это бывает, когда это касается чего-то невыгодного, оно перестает работать, оно работает только в одну сторону, только в одностороннем порядке. И после этого выдайте, не выдают. Чавес умер, но там, видите, в Венесуэле сейчас что происходит, Мадуро, там постоянные перевороты, постоянно там не дают покоя, пока они не добьют Венесуэлу, я думаю, они не успокоят, чтобы и БРИКС распался, все вот это, им не надо, чтобы это все было, все вот эти вот наши договоренности и так далее. Поэтому у Карлоса на государственном уровне сейчас уже нету защитников, вот Венесуэла была, но сейчас Мадуро этим не занимается, во всяком случае, последние несколько лет, что можно понять, да. А так по всему миру, в Турции и так далее, где нету вот нашего подхода, где вот этого прозападного, да, где всех огульно называют террористами, ну, в принципе, к Карлосу относится неплохо. Я даже скажу, и у нас вот по СМИ, мы когда делали вот это вот письмо 30 писателей, значит, там и Эдуард Лимонов, и Проханов, ну, там много кого, и, собственно, интересно было наблюдать потом за реакцией за СМИ, там вот парламентская газета, «Россия-24», ну, все государственные СМИ, они написали, вот там известные писатели заступили за революционера Карлоса. Потом я открываю «Медузу», значит, «Дождь», ну, все вот эти вот отличнейшие хорошие сайты, где пишут, что там «Росбалт», малоизвестные россияне заступили за террориста Шакалова. Ну вот писатели за революционера Карлоса и малоизвестные россияне за Шакала, но видно, вот как. Хотя, по идее-то, вот они, самые свободолюбивые, первыми должны были отреагировать и наоборот обрадоваться. Вот, наконец-то мы не призываем всех сажать и расстреливать. Наконец-то Проханов не говорит о ГУЛАГе, а говорит о правах человека, о свободе. Ну, и тут оказалось, что наши либералы, они тоже, в общем-то, не за свободу.
Ну, тут это правозащитников, вот в моем понимании, можно сравнить с врачами. Я некоторое время в милиции служил, вот там привозят кого-нибудь там подстреленного, побитого. Значит, никто не спрашивает, это Чикатило, сколько человек он убил, сколько он сожрал, если он людоед, убил сотрудника, еще его на общих основаниях лечат, потому что задача врача – лечить, дать тебе жизнь. Чтобы потом под суд пошел, конечно, но это уже продолжение врача не касается. То же самое, на мой взгляд, правозащитник не играет никакой роли. Каких убеждений придерживается человек? Красный, белый, черный. Судите по справедливости. В этом суть суда. Ну, да, не в том, чтобы по звонку из обкома отвешивать 40, а в том, чтобы это было справедливо. И если осужден на основании какого-то левого интервью, которое вы сочинили, а человек за это сидит, и вас это не интересует, да? Ну, тут они рассказывают. Когда приходили за евреями, я молчал, а потом пришли за мной, ну, дождетесь, таким образом, некрасиво. Ну, хотя, что от них хотите.
Причем я же не говорю, что Карлос был каким-то таким белым и пушистым, сидел в парламенте, да, и там писал законы, как у нас сейчас в Госдуме борцы сидят. То есть он достаточно экстремально, жестко действовал и так далее, ну, как партизан, как человек такой профессии, очень, да, очень опасной, и который и убивал, и сам попадал под обстрелы и так далее. То есть все это, конечно, борьба была очень жесткая, очень. Но опять же, здесь мы берем, мы же сейчас не можно поехать арестовать кубинскую герилью всех стариков, которые живы, они тоже много убили. Карло сам говорил, вот что вы, говорит, ко мне прицепились. Фидель Кастро убил гораздо больше людей, чем я. Ну, в общем, здесь есть некий смысл в этом всем деле, но это также можно сделать. Это, конечно, профессия просто такая. Другое дело, какое отношение должно быть. То есть, должны ли мы брать вот это вот за основу? Карлос как такой самый вопиющий пример, а вообще это во всем проявляется, когда мы берем точку зрения не нашу и начинаем в России культивировать, да, вот эту вот точку, совершенно не нашу правду, не нашу идеологию, когда подменяем ее на ценности чуждые нам, и вот здесь вот как раз Карлос как некая тоже лакмусовая бумага, поэтому тоже важно формировать на это свой взгляд. Недавно на РТ сделали фильм про Че Гевару, у него как раз юбилей его убийства был, «Боливийский дневник Че» называется.
Ну, юбилеем сложно.
Да, это я здесь немножко говорю. Это юбилей был для работников ЦРУ. Да? Вот. Самое интересное, мы всегда Че Гевару с таким неким… Ну, он всегда позитивный персонаж. Вот, ну,
потому что фотка Че, отличная.
Че, да, класс, Че, в пудре, Че, да. Че такой, да. Но самое интересное, когда этот фильм выложили в сеть в США, и пошли комментарии, я с режиссером сидели у него в редакции на его этаже и читали их, все американцы называют, пусть этот убийца горит в аду, там нету его такого положительного имиджа, в Америке его считают головорезом и убийцей. Конечно, для меня, честно говоря, это было, я как-то никогда, но... не вдавался, если Карлос еще он такой, да, противоречивый совсем персонаж, потому что, ну, сложный, да, но Че Гевара, он однозначный такой, потому что, ну, Че, это же А нет, вот для части континента, понятно какого, да, он убийца, головорез.
Ну, мы же знаем, что там в США-то пропаганды нет никакой. Да, да, да. Там же демократия, дистиллят, так сказать. Все по-честному, объективное освещение того, что было. Национально-освободительная борьба – нет. Ты террорюга, проклятый, сверг режим. Ну, как так можно? Давайте тогда под британскую корону обратно заходите, сепаратюги. Вы же незаконно от них отделились там с помощью оружия. Как же так? Давайте уже пересмотрим что-нибудь. Врут, все время врут, бесстыдно. Да, это сейчас там спроси, что вы думаете о русских хакерах. Они вам там расскажут. До неба просто, как мы вторглись в выборы. Это мы им назначили Трампа. Надо, наверное, кого-нибудь другого уже назначить.
Да, переназначить, еще. Потому что
никаких доказательств, ничего нет, а вранье в полный рост, да, и да, все счастливы.
Мне кажется, трагедия Карлса как раз в том, что он оказался в лагере проигравших. То есть, если бы он сражался также на Кубе или во Вьетнаме, да, или в Алжире, и вот, остался бы в победившей стороне, то, конечно, бы биография его писалась несколько иначе, подача бы была совершенно другой, как там Джамиля Бухерет была в Алжире, да, там героическая женщина, которая в борьбе за независимость, хотя Джамиля взорвала не один полицейский участок французский, но тоже там тоже масса жертв была, но она знамя освобождения, сейчас в Алжире она тоже считает, да и вообще во всем мире ее считают такой вот, вот ну, кроме Америки. Вот женщина-освободитель там. А Карлос попал как раз в тот момент, в те годы, когда Советский Союз заживал свое последнее время, и все, с кем он работал, там, начиная от Андропова, Чаушеску, да, там, венгерского руководства Компартии ГДРовского, да, они все оказались проигравшими там. Хонекера тоже в тюрьму посадили, Мильке посадили в тюрьму. То есть никто не избежал вот этого круга позора, коридора позора, да, все через него прошли, кроме нашего Михаила Сергеевича. Вот человек сразу пиццу поехал рекламировать, его ничего не сделали. Остальные все, кто доверяли этому человеку, они оказались кто по тюрьмам, кто убит.
Это
потому что вот мы из диверсантов там знаем Карлоса, да, он самый известный такой. А сколько их вообще было? Сколько агентурной сети было? Сколько так называемых террористов было, где они все. Карлос говорит, что в Европе в основном всех убили. К 1994 году практически никого не посадили, всех убивали, ликвидировали там ЦРУ, Моссад запросто просто. Никто не считал, никто не пристал перед судом. Опять же, мы знаем, как Моссад работал в те годы, очень серьезные ребята, они приезжали, там, похищали, да, ликвидировали. Кто предстал перед судом? Никто. Ну, то есть,
ну, есть известный пример про начальника ФБР, гражданина Гувера, да, который там десятилетиями утверждал, что никакой мафии в США нет.
Да,
и
да,
в составе этого ФБР отдел, который занимался организованной преступностью, там было 4 человека, а в отделе, который занимался коммунистами, там было 400 человек, а никакой мафии не было потому, что они крайне удобны для, конечно, вот подобных, конечно, вещей. Конечно. Тебя убили в пьяной драке, хулиганы зарезали в подъезде, и этим итальянцы и мотоциклисты из разнообразных этих футбольных клубов, то есть мотоциклетных клубов, очень успешно этим занимаются, они нужны, да, поэтому убить проще всего. Как сказал писатель Рыбаков, приписав это Сталину, писатель Рыбаков настоящий либерал, нет человека, нет проблемы, вот да, либеральный, да, лозунг замечательный.
Вполне себе, да, подходит очень им. Скорее он им, а не нам подходит, потому
так
что
это их и есть.
Мы больше ценили человеческую жизнь.
Это как про гражданина Оруэлла, который писал про своих земляков, про
потом начали
английский социализм, это оказывается
про Сталина,
про коммунизм, да, которого он в глаза никогда не видел и не понимал, как он работает, напридумывал фигни всякой.
Да. Тоже, кстати, удивительный такой факт, мало задумывается у нас.
Зачем думать?
Думать не так надо, всё. Да.
Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Так, где у нас оглавление? Позвольте взглянуть.
Вот, в начале, наверное.
Ленин, Троцкий, Рамирес. Сартр и московская Дольче Вита.
Да, он же был такой из интеллектуалов левых, он же дружил с Сартром, Симоной де Бавуар, вот этими всеми. Все интеллектуальные левые элиты Европы. Раньше же европейские левые обладали во всяком случае, имели вооружение и больших мыслителей, философов, которые и защищали их, и Жан-Люк Годар, мы знаем, да, ходил на демонстрации, там ездил, снимал фильм про маоистский Китай, который тут же обосрали критики, да, вот. Потом он ездил в Палестину, но тоже вот, вот эти все, все интеллектуальные элиты Европы того времени, она выступала.
Сильно левая была.
Да, да, и очень помогала. Сейчас, конечно, с появлением интернета слово обесценилось, в смысле, там, если раньше выступил там Сартр, то человека могли из тюрьмы выпустить, то есть, потому что общественное давление колоссальное было сразу, ну, потому вот такие вот. А сейчас вот собираешь там от всех наших выдающихся, у нас как-то, а, ну, вы же все равно все в Фейсбуке пишете, да, что, что, что это значит, а, ну, подписали в этом письмо, и что вы там, 50 постов у вас в день есть, ну, вот. То есть, конечно, сейчас в этом смысле тяжело что-то делать, время, мне кажется, коллективных писем закончилось.
Мне кажется, наоборот, это… Мы сейчас живем в период становления, оно еще просто не оформилось.
Да?
Воздействие на массы через соцсети. Ну, достаточно посмотреть на все Тунисы, Украины. Там,
а, в этом смысле, да, в этом смысле, да, конечно.
Есть способы и средства воздействия на массы. Не
отработаны. Но пока эти инструменты, к сожалению, не у нас в руках.
Да-да. Свои строить не надо.
Да, 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 да. Вот здесь вот в этом смысле, конечно, мы проигрываем, но Россия всегда она успевала наверстывать, так сказать, переделывать все.
Догонять.
Да, мы брали какой-нибудь европейский, да, вот этот марксизм, делали его русским большевизмом. То есть мы все умели.
Это тоже от многих граждан ускользает, что марксизм и коммунизм придумали в цивилизованной Европе, а не у нас. И, наверное, для этого были какие-то основания, что такое. Такое придумалось, не очень хорошо, наверное, жилось, а хотелось жить лучше.
Ну, и зажили благодаря тому, что у нас была революция, потому что многие под давлением перестроились, даже там, да, все европейские страны, все социальные их сейчас гарантии, обязательства, все это сделано для того, чтобы не пришел злобный коммунизм, не было революции, то есть для этого все и делалось, так что пусть русских благодарят, которые вот сейчас вот 100 лет гражданской войне нашей, вот, пожалуйста, за весь мир отдувались, грубо говоря, наши там. Прадедушки.
Благодарности можно не ждать.
Так далее.
А что сподвигло написать такую книжечку?
Ну, сподвигло все легко, когда началось общение, да, и посмотрел, что есть в наших источниках, что есть зарубежных, потому что я там массу книг накупил во Франции и так далее, американские биографии.
Читаете по-французски?
Французский мне, честно говоря, переводили, а английскую сам читал. Францию мне знакомая переводчица делала все это долгим, кропотливым трудом, методом проб и ошибок. Вот, самое интересное, что в основном все было написано в 90-е годы, когда Карлоса только похитили, посадили, и тогда он даже не мог давать интервью никаких. То есть писалось без него все. То есть он не мог ни ответить на это, ни сказать, что нет, ребята, вообще по-другому было. Все вот эти биографии были написаны именно в то время. Все это больше похоже на банальную заказуху, охочую до сенсации. Это как с Виктором Бутом, знаете, то же самое.
Конечно.
Когда оружейный барон тут же вышел, как только его посадили. Также с Карлосом начались там вот эти вот фильмы пошли голливудские.
Кстати, как фильм? Я один смотрел.
Какой именно?
С Брюсом, где он там... Пулеметы в каком-то микроавтобусе.
Шакал с Брюсом, да. Ну, это такая сборная солянка, это уже там мало от Карлоса, конечно. Ну,
басня,
так. Да. Ну, боевик хороший, Брюс Уиллис. Хороший.
Не испортить. Еще... Это тоже тонкий прием.
Да, да, да. Всем понравилось, и все думают, а вот он какой был этот Карлос. Там,
такой. Это воздействует гораздо сильнее.
Сильнее, чем книги. Книги сколько угодно. Это как дополнение просто было. А фильмы, конечно, сделали свое дело, как и с Бутом тоже. Сейчас что, американцы все думают, что как торговцу оружия, пусть, конечно, сидит, он что он должен на свободу. А то, что он там просто самолет продал, там, да, это уже никого не волнует. Там. И то, что он продал не террористам, а официальной организации. Там много вот этих вот всяких нюанс. И с Карлосом у него тоже полно именно вот таких вот всяких нюансов, которые при близком рассмотрении оказывается, что вот не такие однозначные, как нам вот и рисует.
Не когда... Гоголь, а Пушкин не проиграл, а выиграл.
Да-да-да. Когда я это начал читать, естественно, делал какие-то пометки и так далее, ну, потом думаю, ну, ладно, сделал с ним несколько интервью, там же материал какой-то накопился, он мне какие-то документы присылал, все уже смотрю, такая внушительная стопка, осталось всего-то свести это все сделать. Первую биографию, которая претендует на некую правдивость. Хотя все равно черных пятен осталось и белых, черных много. Потому что Карлос тоже не спешит все выкладывать, не может, потому что многие участники живы еще и так далее. Тут Тут, конечно, сложно, но какие-то вещи, во всяком случае,
кстати, извиняюсь, перебью, говорит о, ну, если можно так сказать, о глубокой порядочности. Что да, ты да. не сдаешь людей, с которыми работал.
Причем, да, они же хотели, чтобы в этом и смысл, почему его не ликвидировали в Судане, а похитили и привезли. Здесь два момента было. Они хотели показательный процесс над пережитками коммунизма сделать, что там даже в Дворце правосудия в Париже сделали деревянную сцену такую, ну все, как там согнали журналистов со всего мира. Вот такой показательный образцово-показательный процесс над страшными вот этими коммунизма сделать, вот его так судили. А второй момент, он должен был представить некую информацию, поскольку он дружил и с Каддафи, и с Хусейн, все тогда живые были еще. Это же время, 94-й год, да, многие правители его арабские знали, потом он на Советский Союз много чего рассказать, как там дела делались, он же тоже, так сказать, с разведкой взаимодействовал, знал некоторые моменты. Ну, а Карлос ничего не сказал, он себя объявил с единственным, сейчас самым большим в мире живым архивом, вот, и сказал, никому рассказывать ничего не буду. Вот, возможно, это ему сохранило жизнь даже, так сказать, потому что после этих показаний, я думаю, его в камере, может, повешенным бы случайно нашли бы. Здесь тоже такие...
10 лет в одиночке, а он там это не двинулся. Нет, это что вообще для психики?
Удивительно, удивительно, потому что когда мне дали телефон, я прилетел в Стамбул в субботу. Там,
а там как, через стекло или не видно?
Нет, и он звонил адвокатам, когда своим в Турцию. У него два адвоката турецких есть. У него их 12, европейские, есть турецкие. Вот турецких я лично знаю. И он по субботам им делает звонки, он может там до часу разговаривать по телефону, но только с адвокатом у него право такое. Не так давно сделали ему. Для этого он вообще не имел никакого там общения, только главный адвокат мог там раз в месяц приезжать и так далее, а сейчас он может по телефону, ну, мне трубку дали, он так по-русски, товарищ Молотов, приветствую там, я такой, блин, думаю, ё-моё, ну, там акцент, конечно, есть, он иногда переходит на английский, то на арабский, там, потому что он много языков знает,
проще говорить,
конечно, да, у него вот это проскальзывает, ну, в принципе, речь понимаешь, это все тоже удивительно на самом деле, потому что человек учился там, да, когда 69-й год уже прошло.
Настоящий интернационалист. Да, ну, и с головой, наверное, полный порядок, если что.
Полный, полный. Я на самом деле удивлен, следит за событиями. Прислал мне первое письмо, сзади подписано: «Да здравствует Ленин, да здравствует Сталин, да здравствует великий советский народ». Подпись такая: «Твой Карлос». Вот очень так вот. Как будто здесь, конечно, некое такое мистическое ощущение, как будто прислали письмо из забытого Советского Союза.
Я как-то раз заехал на Кубу, заселился в Гаване в отель под названием «Амбос Мундос», там Хемингуэй жил, ну, да, именно да, с целью, да, так сказать, посетить. Тут же на входе эти, кто там чемоданы носят, парни там, ты откуда? Из России. О! А у нас Сталин есть.
Где?
Лифтёр, а вот он, у него на бэджике написано «Сталин». Действительно так зовут.
Удивительно, конечно. Вот это прекрасно, что такое еще сохранилось, потому что...
А кому порекомендуем почитать книжечку?
Да, я думаю, всем нужно рекомендовать. Здесь целевая аудитория самая широкая, всем думающим. Всем.
Не только для революционеров. Всем.
Наоборот, не для революционеров. Мне кажется, здесь я старался так избегать нахваливания Советского Союза и прочего, ну, то есть чрезмерного имеется в виду, чтобы это не было приторно, их вязло на зубах. То есть это скорее... немножко переформатировать голову в плане не только Карлоса, но вообще, что некоторые вещи, они бывают немножко другими, чем нам пытаются это донести. То есть, я думаю, польза этой книги именно в этом, в такой, что мы сейчас живем с навязанной точки зрения и неправильной точки зрения, вообще и антигосударственной точки зрения, антинародной, потому что все, как у Кормильцева было, все, что ты знаешь, ложь. Вот здесь, я думаю,
это он про себя говорил, Кормильцева, да.
Наверное. Ну, фраза хорошая все равно. Вот, в этом смысле хорошая фраза, мне кажется.
Поэтому всем рекомендуем почитать, не только тем, кому интересно про террористов, диверсантов и разные подпольные движения, она интересная для всех. Спасибо, Юрий.
Спасибо, Дим Юрьевич.
Успехов
в творчестве. Встреч.
С нетерпением ждем еще.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.